ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
Так, мы продолжаем тему «Дакша проклинает народ Муни». Песня 6, глава 5, текст 42.
До сих пор.
Санскрит.
Янастам кармасанданам садунам грихамединам критаванаси дурмашам випраям ставам маршитам.
Так, послушаем перевод стиха. Хотя я и семьянин, хотя я и живу в окружении жены и детей, я честно выполняю предписание вед и наслаждаюсь плодами своего труда, не оскверняя себя грехом. Я совершил все виды жертвоприношений, дева-ягью, риши-ягью, питри-ягью и нри-ягью. Эти яги называются обетами, вратами. Поэтому меня величают грихавратой. Но, увы, ты причинил мне великое зло, сбив с пути моих сыновей и без нужды склонив их к отречению от мира. Простить за это можно только раз. Комментарий Шрилы Прабхупады. Здесь Праджапати Дакша хочет показать, каким снисходительным он был. Ведь он не стал возражать, когда Нарада Муни без всякой нужды склонил к отречению от мира 10 тысяч его неискушенных сыновей. Те люди, которые довольствуются семейной жизнью и не заботятся о своем духовном развитии, называются грихаметхи. Других те, кто живет в семье с женой и детьми, но стремится к духовному совершенству, именуют грихастхами. Желая напомнить Нараде Муни о своем великодушии, Дакша упомянул, что когда Нарада сбил с пути его старших сыновей, Дакша не проронил ни слова. Теперь же, когда Нарада отнял у него и младших сыновей, терпению Дакши пришел конец. Дакша хотел доказать, что Нарада Муни только рядится в одежде садху, и что он, Дакша, хотя и живет в кругу семьи, намного превосходит Нараду своей добродетелью. Такой стих сегодня у нас будет. Нам придется опровергать Дакшу. Это нелегко. Хоть я и семьянин, хоть я и живу в окружении жены и детей, я честно выполняю предписание вед и наслаждаюсь плодами своего труда, не оскверняя себя грехом. Я совершил все виды жертвоприношений дева-яги, риши-яги, питри-яги, нри-яги. Эти яги называются обетами, вратами. Поэтому меня величают грихавратой. Но, увы, ты причинил мне великое зло, сбив с пути моих сыновей, без нужды склонив их к отречению от мира. Простить за это можно только раз. Так что проклинает Нарада Муни, песня 6, глава 5, текст 42. Здесь все кажется очень логичным, правильным. То есть Дакша не говорит каких-то пустых вещей. Он не глуп. Грихаврата — это великий титул. Иногда над этим смеются, превращают это в шутку. Ну, так же, как иногда мы смеемся над Индрой в историях о Кришне, он выглядит иногда смешным. Но будьте осторожны. Индра — это необычное существо, при этом остается. При этом даже над Брахмой могут смеяться. Вот игры с Кришной, они выглядят все слабыми. Но что касается в наших отношениях, мы должны помнить, это величайшие личности Вселенной, то, что здесь описывается. Итак, Дакша, он великий, очень великий, но он не человек, он праджапати, он прародитель многих видов жизни. То есть, конечно, эта задача сейчас интересует многих людей. Вопрос происхождения жизни. Как никогда сейчас стоит очень остро. Ну, в России точно. Это среди ученых, среди каких-то общественных деятелей, люди ищущих, они понимают, что это ключевой момент в истории России. От этого будет зависеть куда мы пойдем дальше, потому что очень важно, с кем и с чем мы себя связываем. То есть положение поведения человека зависит именно от этого. Например, Прабхупада говорит, если вы просто обычный человек, вы себя связываете с обычной жизнью, вы не обладаете большой силой такой, влияния. Ну а если вы одеваете милицейскую форму и имеете документы, и вы подходите и говорите, ваши документы, пожалуйста. А теперь пройдемте сюда. И у вас есть полномочия. Вы представляете систему, связываете себя с целой системой. Вы становитесь сильнее. Итак, люди хотят представлять целую систему или мир, но сейчас люди интересуются нашим прошлым, нашим истоком. Вот если мы себя свяжем с истинным истоком, вот тогда сейчас станет могущественным. Сейчас стало уже известно, как бы, почему об этом говорил еще Адольф Гитлер. В такой искаженной форме мы арии, он говорил, связывал себя с какими-то полубогами, с какими-то прошлым, изначальным, то есть, чтобы придать могущество этой нации, чтобы они себя связывали с чем-то божественным. То есть они стали такими вот гордыми, поскольку думали, что они полубоги или станут полубогами. Это отождествление. И поэтому это важный момент происхождения жизни. Если человек произошел от обезьяны, согласно некоторой теории ученых прошлого, то и он себя связывает просто с биологическим видом. И постепенно жизнь человека теряет силу и ответственность и цену. Постепенно так происходит. Что такое человек? Это потомок обезьяны просто. Но на самом деле наш прародитель, один из прародителей Дакша, если говорить о Вселенной, то есть как создавались эти формы жизни, это интересует ученых. Они обнаружили, что генетический фонд человека поддерживается энергией Вселенной, излучением Вселенной. Сейчас такие есть утверждения. То есть вид поддерживается, оказывается, каким-то излучением Вселенной. Все, что мы видим, видим здесь растений, живых существ, людей, это все поддерживается какой-то энергией космоса, они обнаружили. Потому что очень сложно, очень сложно различить ДНК, скажем, как мы говорили, помните, морковка или картошка, практически не отличите. Незначительная перемена в каком-то месте, всего лишь, это очень сложно увидеть в этих тысячи соединений, а лишь одна веточка углерода или что-то такое, уже другой вид жизни. Это точно поддерживается, но не самой морковкой, и не самой капустой, и не самим человеком. Поддерживающая сила какая-то другая, они нашли ее, то есть открыли, пока ее безлично открыли, как энергию, что она поддерживает ДНК именно, как, например, у каждого есть сотовый телефон со своим номером. Если вам позвонить по вашему номеру, именно вам будет звонок. На любой скорости можете быть, на любом расстоянии может быть. Везде эта энергия ваших волн найдет вас. Все. Ваш код известен. И что-то подобное этому. Вот эти вот волны, как сейчас они обнаружены, что именно волновая теория сейчас берет вверх. Все есть энергия, все есть какие-то волны неизведанные. И у каждого есть свой код. Сотовый телефон не новинка, видите, в природе. У каждого есть код, этот код поддерживается какой-то энергии космической, каким-то разумом. И каждый человек поддерживает этот код. И сначала была теория, что этот код был заброшен из других планет. Сюда так был создан человек. Таким образом. Как сейчас они научились соединять, скажем, гены мыши и картофеля. Да? Картошка с мышью. Один китайский генетик, он соединил кукурузу с пшеницей. Початок кукурузы там, сноп пшеницы внутри. Вот примеры. Поэтому они делают сейчас вывод, что... Причем это несложно, это волновая теория. Это даже не нужно делать уколы, какие-то инъекции генов. Ничего не нужно. Кодируются волны, и эта волна направляется на какой-то объект живой, и он мутирует под излучением. То есть сейчас обнаружились волновая теория гены. ДНК, оказывается. ДНК не только структура, еще и волна. И они открыли это. И таким образом эта информация, гены, это зарождение жизни, она связана с какой-то информацией космической, с какой-то программой космической. Они не знают, кто это. Мы, конечно, знаем, кто это. Что это за программа и кто это поддерживает. Но пока они вот только открыли нечто безличное, как энергию, что-то существует. И если они думают, что это безличная энергия, и она дает программу, то мы можем программировать и перепрограммировать. Но если они поймут, что источник – личность, они задумаются, перепрограммировать или нет, как к этому отнесется эта личность. Есть большая разница. В этом их ошибка. Они считают, что энергия безлична, поэтому делайте с ними что хотите, экспериментируйте хоть с кукурузой, хоть с мышью, хоть перемешивайте что хотите, но высший разум не смешивает эти вещи. И ему не нравятся такие комбинации. Вот что интересно. У него есть другая задача. А какая задача? Они не знают. Почему? Как мы приводим пример, ученые изучают ходьбу человека. Они что такое не изучают? Книги пишут. Ходьба человека, например. Вот человек идет. Такие мышцы сокращаются, так кости, там суставы, там смазка, там все эти механизмы они изучают, что потом повторить это в природе. Изучают. Но они не изучают другую вещь. Куда идет человек, они не изучают. Зачем он идет, они не изучают эти вещи. То есть за каждым явлением, за каждым предметом есть какое-то желание, причина есть. И для них нет разницы между идущим человеком с какой-то целью и ходящим без цели, потому что сокращение мышц то же самое. И кровоснабжение то же самое, и расход энергии тот же самый, разницы никакой нет. Но разница огромная, мы видим, что все люди ходят, но многие ходят понапрасну. Есть еще другая область науки, ведь абсолютно, которая недостижима для них. Мир желания не изучили. Мир желания. Самое главное, чем мы живем. Мы не живем, как бы, эти сокращения мышц. Мы даже не думаем, мы просто ходим, куда нужно, куда я хочу. Мое желание главенствующую роль имеет. И это написано в Бхагавад-гите. Весь мир покоится на желании. Желание не изучено ученых. И когда они понимают какого-то явления в природе, почему вот это именно картошка, это капуста? Почему именно так вот? Почему нужно именно пахать землю, чтобы получить урожай? Почему именно так все устроено? Это означает, что это связано с каким-то другим желанием, не человеческим. Вот поэтому они не понимают это явление. Если вы не понимаете, что делает человек, спрашиваете, что ты, зачем ты это делаешь? Он скажет, зачем вы понимаете? Все ясно. Все, там за этим есть какое-то желание, какая-то осмысленность, какая-то цель, тогда все ясно. А если вы не можете спросить явление природы, вы не можете спросить, почему? Почему Луна только одной стороной повернута к нам? Почему Солнце именно так? Такая орбита у Земли, такая орбита. Почему? 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 Почему нужны мужчины и женщины, чтобы иметь детей? Почему можно? Почему не саму почковаться? То есть так много вариантов других. Но именно вот так устроена жизнь, а не как иначе. Именно на этой планете вот так. Вот. И вы не можете это переделать. А переделать еще хуже будет. Ничего не улучшили, смотрите, ученые. Ничего не улучшили. А вот Кришна знает, почему человеку даны ноги и куда ему ходить. И Кришна знает, почему должен работать на земле, чтобы поесть именно, а не где-то еще. Кришна точно знает, зачем это нужно человеку. Это хорошая программа. Это мир желаний. Это путь человеческий. И он не знает, как он устроен. Есть два вида людей, которые принимают наставление Бога просто потому, что они принимают, верят Богу. Другие говорят, нет, мы проверим. Конечно, нужно верить в Бога, но нужно проверить. Всякое может быть. Знаете, писания могут искажаться тоже. Они не так научны, может быть, мы же ученые. Мы должны все проверить, установить факт истины. То есть перепроверка. То есть материальная наука, есть духовная наука. Духовная наука основана на качествах. Если вы находите человека с духовными качествами, слушайте его, вот и все. Не нужно ничего проверять. Единственное, что нужно проверить, настоящее у него качество или не настоящее качество. Духовные качества или не духовные. Все, что нужно сделать. Ну, то есть, если вы находите честного человека, вы же должны верить ему, правда? Какой резон не верить честному человеку, например? Так, если вы убеждены, что человек честный, вы все просто принимаете нормально. И вот есть такой подход, это ведический подход. Находите личность с чистыми желаниями. Опять же, мир желаний исследуется. Не то, что у него красивые ноги прямые, там, и осанка хорошая, и генетика замечательная. И зубы у него все очень блестящие, белые и так далее. Нет. Найдите человека с внутренними качествами. Вот от него получаете знания. Потому что честный человек, если чего-то не знает, он скажет, я не знаю. Он не станет этим материалистом ученым, который что-то выдумывает, какие-то теории. Скажет, я не знаю. То есть быть правдивым очень сложно в этом мире. Потому что они многого не знают, а потом они выясняют, а мы просто не знали этого. Потом скажут, когда уже ошибка будет. Нужно было сразу сказать, что мы не знаем много, мы почти ничего не знаем в этом мире. Мы даже человека-то не знаем, мы Землю не знаем, как она устроена, мы летим на Луну. Земля уже пройденный этап, все уже, теперь на Луну пора лететь. Здесь все испортили, теперь на Луну пролетит. Прабхупада говорит, да. То есть они не поняли устройство этой планеты и назначение этой планеты. Назначение жизни не поняли, ничего не знают. Тем не менее, хотят осваивать космос. Вселенную осваивать. С таким знанием. С такими желаниями. Итак, очень важно, с чем человек себя связывает. С кем? Например, Дакшу, он и поныне существует. Где-то во Вселенной у него есть свой обитель, свой уровень. Праджапати, они живут сейчас тоже. Не умирают так часто, как мы. Мы уж слишком часто умираем просто. Невозможно просто. И только начал жить, уже все, и жить, пора умирать. А даже если бывает и не начал даже жить. Как люди приходят в сознание Кришны, да, ему уже под 50, говорит, я, оказывается, ничего не знал до этого, я и не жил вообще. Только сейчас начинаю жить, уже пора уже и честь знать, как бы, время. Нас называют с высших планет, это мир смертных называют, так мир смертных. Они мрут по каждому поводу и без повода. И еще убивают сами друг друга при этом, успевают. И так мало живут, так они еще и ускоряют этот процесс. Бомбы всякие, вооружения, тут до зубов все вооружены. Тут жить-то некогда. Это мир, мир людей. Потому что они себя связывают с нацией, семьей и с каким-то богатством землей. Вот поэтому они вооружаются все. Но если мы себя будем связывать с Дакшей хотя бы, с Дакшей, то мы поймем, что мы одного рода племени. Общечеловеческая природа существует. То есть есть Праджапати, Кашьяпа есть, Праджапати, потом Дакша, Праджапати. Вот от них Ману непосредственно, от него пошел род человеческий уже как таковой. А откуда Ману взялся? Он непосредственно из тела Брамы возник. А Брам откуда возник? Первое живое существо откуда возникло? Первое живое существо в представлении ученых это какой-то микроб. Даже не микроб, еще хуже. Какое-то безмозглое существо полностью. Самое примитивное что-то такое. Ну самое взять примитивное, самое худшее всех живых существ это первое живое существо. Возникает вопрос, как у этого безмозглого существа такой план выработался вообще развития планеты человека? Возникает очень интересный вопрос. Как он догадался стать многоклеточным? Он подумал, ну что толку быть одноклеточным, правда? Уже пора многоклеточными становиться, что? Мы уже живем тут не первую жизнь. Когда стали многоклеточными, теперь нужна высокоорганизованная материя, хватит. Примитивного существования. Мы тут все то ползали, то жевали что-то, глаз не было, теперь глаза нужны, теперь уши нужны. Как бы он руководил этим развитием, скажите, этот микроб недоразвитый. Ну что за глупость, ну как она пришла? Они говорят, природа руководит, да, чья природа, вопрос сразу, если это природа, то это производная, производная чего-то. Природа это производная чего-то, это не источник, а производное, следствие. Природа это проявление чье-то. Чья природа, спрашивается? Итак, возникает идея разума. Разум для них, природа это и есть Бог. Говорит, а так природа задумала, так природа устроила. Это не ответ. Чья природа? Затем есть разум. Разум существует за этим. Не просто какие-то волны колеблющиеся. Вот я бы всех назвал колеблющимися волнами. То встанет, то сядет, то туда. Колеблющиеся волны, конечно. Постоянно в каких-то колебаниях. Вы сидите, то чешете, то двигаетесь, пойдете туда. Колеблющиеся волны, понимаете? Если мы так будем друг друга называть, то какими мы станем примитивными людьми, смотрите, что за сознание? Мы же знаем, что там есть какая-то личность, там есть индивидуальность, там есть чувство, там есть разум, там есть много чего, чего ученые не знают. Понятие, но они наблюдают внешние проявления материи, колышется, колеблется. Так. Это волна мужского пола, это волна женского пола, ясно? Вот их подход. Итак, мне на один вопрос, почему ученые так и не ответили. Кстати, они уже сами стали это признавать, лауреаты Нобелевских премий, всяких всевозможных, доктора и академики, они уже начинают понимать сами уже говорят об этом, что мы ничего не знаем, дорогие мои, в экран говорит телевизор. Мы даже не знаем, что такое электрический ток, они говорят. Мы не знаем, как взлетает самолет с полосы, хотя мы сделали это. Мы сделали это опытным путем, разбив до этого тысячи и тысячи моделей. И погибли многие-многие люди. Наконец мы научились летать, но мы не понимаем, как самолет взлетает. Это он честно, читательно представляет. Потому что наши формулы не работают. Когда мы вычисляем по формулам, он не должен взлетать вообще. Они наблюдали, что птицы летают. Но птица может вот так вот просто крыльями делать на одном месте, вот так вот и парить в воздухе. А самолет поплывет. Видели, чтобы ворона при посадке потерпела крушение какое-то. Они не понимают, они не знают их законов. Они имитируют, это другая вещь. Прабхупада говорит, вот художник, он копирует, имитирует природу, он не знает это творение. И копирует, имитирует просто, повторяет что-то. Но он не знает, почему так, почему эдак. То есть они не знают, почему самолет летает, тем более не знают, почему летает шмель. Шмель вообще свел с ума всю науку. Какой-то глупый шмель, понимаете, все ученые просто сбиты с толку шмелем. А он себе летает спокойно. Они говорят, он не должен летать, не должен. Масса его тела. Маленькие крылышки вот такие. Ну как он полетит, погодите. Они все высчитали, у них же формула, у них же наука, у них же математика, физика. Они совместили всю мировую науку вообще. Работал целый институт по шмелю. Вычислили все. Не должен летать. Но он летает, наглец. Летает, прям в глаза смотрит, летает перед ними. Ну что, они ничего не знают. Они наблюдают, что это вот так. И потом дают этому название. Эффект шмеля, допустим. Это что, эффект? Но вместо шмеля они какого-то ученого, конечно, напишут туда. Кто открыл это, кто наблюдал этот эффект? Шмелев какой-нибудь. Эффект Шмелева, которым пользуется шмель, оказывается. Он раньше не знал об этом шмеле. Сейчас, когда Шмелев открыл, он стал пользоваться этим. Мы шутим, мы говорим, да, у них море Лаптевых почему-то. Почему оно море Лаптевых, скажите? Потому что Лаптев увидел это море, а до этого оно было без названия, конечно. Оно было необитаемым. Наука, она абсолютно глупа. Она раздает всевозможные названия, они сами себя награждают, сами себе присуждают премии, сами себя, так сказать, степени присваивают, сами же и отвергают потом. Это наука называется современно. А определенно, это глупость. И единственное объяснение всему этому, что нужно изучать разум и желание, мир желаний, человеческих и сверхчеловеческих, потому что все в этом мире проявление какого-то желания, либо человеческого, либо вселенского, либо сверхчеловеческого. А если мы изучим мир желаний, мы изучим все, говорит, все будет понятно. Почему Земля такая? Это чье-то желание? Спросите. Вот и все. И вся наука. Что они тут копают, взрывают постоянно? Почему Земля такая? Давайте просмотрим там внутрь. А оттуда вылетает птица со злыми глазами, помните? И матом покрывает всех ученых. И они потом думают, что с этим делать, фактом вообще. Из-под земли, из глубины вылетела птица со злыми глазами. И матерится причем по-русски. Как к этому относиться? Может быть, я схожу с ума. Как этот интересный феномен был с одним ученым. У его работа была наблюдать, просто наблюдать. Они же там поделили на сектора эти космические карты и наблюдают. Телескопы мира, они все наблюдают. Знаете, весь небосвод под наблюдением, под контролем, под полным. Если какие-то там изменения, должны фиксировать. Это работа, это постоянно, круглосуточная работа. Смены меняются, они наблюдают, наблюдают все перемены, записываются. И они, так они изучают по этим вот передвижениям, по всевозможным космос. И вот один ученый наблюдал Луну. Луну и окружающую какую-то сферу вокруг Луны. Крупным планом, телескоп, там электроны, все как нужно. И его дело было записывать все изменения в бортовой журнал, вот этот наблюдатель. И однажды он увидел, что сидит птица на Луне. То есть Луна. И на Луне вот так, прям силуэт на черном фоне, прямо на границе Луны, сидит птица. Ну, похожая на птицу. Вот клюв, голова, крылья, все как надо, сидит. Ученый смотрит, ждет. Самое сложное в этом случае, что вы ученый. Если бы был просто обычным человеком, то написали «птица сидит на Луне», и нормально, все понятно. Но поскольку вы ученый, вы такого не напишете никогда. Вам нужно как-то выйти из положения. Но вы же не можете скрыть этот факт, вы должны записать. А что, если запишу «птица», конец всей науки, и мне конец тоже. Потом он пишет «объект, похожий на птицу, сидит на Луне». Не птица, похожий на птицу, сидит на Луне. Все. Время такое, число такое-то, и подпись «Петров». То есть синдром Петрова. Затем проходит какое-то время, птица взмахивает крыльями и, значит, улетает в пространство. Все, исчезло. Все нормально, но с ученым проблема. Так, что написать в журнал? То есть я вижу, что птица улетает с Луны. Объект похож, очень похожий на птицу, улетает с Луны. Петров, значит, такое число. Его, конечно, уволили, с работой очень быстро. Но это был не один случай, когда видели птиц в космическом пространстве. Не один зафиксированный случай был. И никто не знает, как это объяснить. Говорит, возможно, какое-то отражение, какая-то голограмма. То есть, как, что только они не выдумали, какие сложные теории не выдумали. На видах написано, есть птица Шьяна. Она летает между планетами. Иногда видимо, иногда невидимо. Как она поживает? Вот эта птица пожелала, что Петров зафиксировал ее в журнале потом. Но науке-то не понравилось. Ни Петров, ни запись, ни птица. Очень странная наука, правда. Вы сами подумайте, во что мы верим. Вы можете сказать, ну я уже не верю в науку. Нет, 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 нет. Все, весь мир сейчас устроен именно научным образом вот таким вот. Мы мыслим научным образом. Мы видим научным образом. Может, уже отвергаем эту науку, но мы видим и смотрим, и чувствуем, и понимаем все так, как это сказала нам эта материальная наука. Мы еще до сих пор опираемся на какие-то понятия и термины, но не на образы. Мы потеряли образы, истину потеряли. Опишите образ Бога. Спросите у человека в городе. Опишите. Образа нет, есть абстрактное понятие, научное. Волновая теория называется. Волны какие-то, скажут. Они потеряли образы. Мать, как образ, не знает, что такое. Они говорят, мать только биологическую знает. Но образ матери потеряли. Образ земли потеряли. Образ рек, образ неба, образ пространства потеряли. Все это просто какое-то пространство, какие-то волны, какие-то молекулы, какое-то скопление каких-то химических веществ. Все. Люди все мыслят этими категориями. Они потеряли жизнь. Живое мышление сердца. Мы говорим, мать, вы же начинаете это переживать. А я скажу, что ваша мать это просто молекулы. И ваши переживания кончатся. Все. Все, вы перестанете чувствовать мир. Вот что сделала наука. Она уничтожила духовность, материальную науку. И развила просто гордость. Я знаю все. Я знаю, что все вокруг молекулы, атомы, поля, биологические там, соединения, торсионные поля, еще какие-то поля. И это я все могу назвать Богом тоже. Я ученый. До Бога им очень-очень-очень далеко. Как привел пример Андрей с вами однажды, говорит, что микроб на этом микрофоне тоже здесь подпрыгивает иногда. Ему кажется, он покатил все пространство. Это ученые. Измерьте размеры Вселенной, потом измерьте эту планету, а потом измерьте ученого, а потом измерьте мозги ученого. Это превратится все в нуль просто. Вы видели мозг муравья? Вот есть такие муравьи, которые нужно под лукой остановить. Рыжие такие, тонкие, маленькие. И там еще и мозг у него есть. Он очень ученый, муравей. Он все знает. Все, что необходимо, и у него тоже есть своя гордость. Если вы там на него так вот пальцем сделаете, он в стойку боевую встанет. Не боится ничего. Очень разумный муравей. Люди тоже очень стали разумны в этом плане, в плане гордости. Они не понимают, что пловец в океане... Если даже очень сильный, подготовленный, он утонет. Ну, представьте, пловец, мастер спорта, конечно же, мастер спорта, в центре Тихого океана. И так гордо так плывет, так знаете. Так, смотрит на горизонт, ориентируется в пространстве, под звездам, много знаний, у него сила, у него там степени всевозможные, он пересекает океан. А Веда это корабль называется. Он его сразу несет, тут все знание вселенское дано свыше. А Пурушея – сверхчеловеческое знание. Давно уже передано, искать ничего не нужно. Люди не должны ничего выдумывать вообще. С самого начала вселенной знание вкладывается сюда. Ничего искать не нужно. Нужно просто найти человека честного, и все. С чистым сердцем. Все, что нужно. И вся наука в этом заключается. Самый лучший учебник – это чистое человеческое сердце. Никакие приборы ничего не заменят это. И корабль плывет по этому океану и пересекает его. На самом деле корабль может пересечь океан. И видит этого пловца. Человек за бортом. Давайте поможем. Возьми канат, вот круг спасательный. Говорит, я сам, у меня свой метод. Глупец, ну ты понимаешь, где ты находишься? Я мастер спорта, простите. Не вмешивайтесь в мою личную жизнь. Я не доверяю вашему кораблю вообще. Я верю в свои руки, понимаете? В свое мастерство. Сумасшедший человек. Ненормальные. Ну, пусть плывет. Но если даже это очень опытный пловец, утонет все равно. Это океан. Это невозможно. Веда говорится, можно ли пересечь океан, держась за хвост собаки? Но самому трудно, так вы собачку вперед пускаете и за хвост держите. И переплывать океан. Другой пример. Очень смешно. Смешные примеры. Нужно представить, что это реальные, это еще слабые примеры. Просто трудно найти пример, что такое пересечь. Океан материального существования. Жизни Вселенной не хватает. Такие примеры. Это не просто океан. Это нам кажется океан большой. Океан не такой уж большой и тихий. Есть океаны побольше во Вселенной. Есть такие океаны, что нам и присниться не может такое пространство. Есть такие бездонные дыры здесь. Так как же они пытаются понять эту жизнь? Такого масштаба, такого размаха. Только мир желаний откроет. То есть есть душа, это мир желаний индивидуальный, и есть сверхдуша, говорится, в одном сердце находится. Так вот, наша задача разобраться в этих желаниях. Душа и сверхдуша. Высшая воля и моя свобода выбора. Соединить вместе. Получается удивительное сочетание. Человек действует как Бог. Он не Бог, но как будто Бог. На самом деле могущество приходит. Это не смешная картина уже, за хвост собаки держаться. Это на самом деле корабль. Итак, человек, если он связан с Богом, и он становится могущественным. Но тут есть два момента. Он может могущественным стать внутри Вселенной, как Дакша. Он тоже связан с Богом. Это не атеист Дакша. И он говорит, что я следую предписаниям Вед. Поэтому мне нужно... Грихаврата – это очень могущественное положение, потому что просто грехасты – это одно. Или грехометхи – это вообще что-то низкое. Грехометхи – это завистливый домохозяин. Гриха означает дом, так в переводе, но на самом деле гриха также означает замкнутое пространство. Гриха, мы же в замкнутом пространстве, свои квартиры, свои работы, вот в своем городе, мы ничего другого, в своей деревне, не знаю. И также ограниченное мышление означает гриха. Мы просто запираемся там, решетки вставляем, чтобы замкнуться там. И там у нас вот этот мирок получается, мирок, не мир, а мирок. Откуда мы выглядываем и видим, что там где-то лучше у кого-то, и зависть нас съедает при этом еще. Все домохозяева, если они не духовной практики не имеют, то они обязательно завидуют, они начинают прогрессировать на уровне зависти. У кого-то лучше машина, о, мне нужна такую же, начинает прогресс у них начинается сразу. Активизировать, зарабатывать нужно деньги, машину такую хочу. У кого-то крыша выше моей крыши, я тоже начинаю активизироваться. То есть они через зависть это делают, через такие интересы. Грихаметхи называют. У кого-то жена красивее, он смотрит. Соседская жена. Или у кого-то дети вот высшее образование имеют, у меня нет. Или наоборот, или так далее. Они сильно переживают все эти события, сравнивают друг друга. Это их жизни сравнивают друг друга. Говорят о мужчинах и женщинах, о том, кто развелся, кто свелся, кто перевелся. Грехастство это другое. Он вообще не обсуждает отношения мужчин и женщин. Нет зависти. Он думает о Боге. То есть он дом свой делает как бы таким маленьким храмом. Это не мирок. У него гости постоянно, людей приглашает дом, он кормит прасадом, он говорит на тему Бхагавадгиты. Это духовная практика. Он не живет в узком, замкнутом кругу, вот эта вот атмосфера своего дома и своего мышления. Как это? Жадность. Откуда она берется? Из стен собственной квартиры. Я смотрю, что у меня в квартире есть, вот все, что я имею, все. Разве это определяет богатство человека? Его разум? Его широта мышления, его круг отношений. Как вчера мы говорили. Один человек говорит, а если вот вы говорите о греховной деятельности, а если у человека нет денег? И он, ему нужно заработать, ему нужен начальный капитал какой-то. Где он его возьмет? Да, все находятся, многие находятся в таком. Где я возьму начальный капитал? Я бы сделал бизнес, но где я возьму начальный капитал? Не в деньгах дело, а в отношениях. Я знаю людей, которые много раз поднимали бизнес, теряли бизнес, и снова поднимали, снова теряли, и снова поднимали, и снова теряли. Отношения у них всегда есть. Там, где отношения, там и деньги. Там, где нет отношений, там нет и денег. Так вот, как учиться этой науке отношений? Вот. Есть правило предписания Вед, чтобы грехастха жил счастливо в своей квартире, в своем доме, в замкнутом пространстве, он должен раз в неделю открывать двери настежь и не закрывать их в течение всего дня. И всех в дом приглашать. Не раз в неделю, каждый день, на самом деле, перед обедом. Я не знаю, как в Перми это делать. Но так там писано в шастрах, что так живут семейные люди. Они готовят обед и не едят. Глава семьи должен выйти на улицу сам, с микрофоном. То есть там писано, громко нужно, громко-громко крикнуть. Обед готов! Кто хочет есть, заходи сюда. Прямо над центром Перми выйти. И все сразу разбегутся в сторону. Это правда же здесь не принято. Не принято, что это такое вообще. Это шутка или как это? Или он там подсыпал что-то в эту пищу? Неизвестно. Почему он предлагает такие вещи бесплатные? Все подряд вообще. Что за культура? Здесь не принято, но в Азии это принято. Или люди там торгуют, они больше к торговле склонны. И там у всех дворах вот утром молоко, сметана, все идут по дому и кричат, картошка, иди сюда. Или праздник у кого-то, они идут там угощать по квартирам, этих вот в аулах, там все друг друга кормят постоянно. Или дом строят друг другу, проходит мимо, сосед дом строит там, в соседней деревне, он остановится и день поработает с ним, потом пойдет дальше. В Коране написано так. А иначе вы станете врагами друг другу, семейные люди. Вы будете высматривать вот так из окон друг на друга и смотреть, что там принес к себе еще в дом. Смотрите, чем он там запасается вообще. Потому что все только входит туда, все хорошее, а мусор выбрасывает обратно. Вот все, так он живет. Поэтому надо уже не только мусор выносить, но что-то хорошее людям выносить из дома. Это грехастка означает. Так его сознание начинает расширяться, как бы он понимает, что еще живет в большой семье, есть маленькая, но есть еще большая семья, это тоже семья. Так люди сближаются. И, например, в Ташкенте до сих пор еще такое есть понятие, как махаля. Махаля. Сейчас она еще до сих пор существует как-то, но уже не так, как ранее. Это вообще издревле пришло, в культуре существовало. Махаля означает, они живут районами, не квартирами, а районами целыми. Там есть глава этой махаля, и там заботятся о всех этих махалинцев. То есть община существует. До сих пор еще такие общины есть. Такие там крепкие законы, такой там авторитет старшинства, они там женят людей там и разводят, если нужно. То есть они помогают во всех отношениях. Там кому-то кто болен, кому там кто нуждается, кто что. У них еще община существует. Вместе праздники проводят. Вот целыми районами, квартал какой-то, бахаля, все. Туда даже милиция не приходит боится. Там такие сильные законы. Ну, сейчас это слабеет тоже со временем, но вот это как бы прообраз той культуры ведической, что люди не замыкались в квартирах, как сейчас. Я еще помню, в своем детстве мы уходили из дома и на замок дверь не закрывали. А сейчас даже с ключом не откроете двери, бывает. Такие замки с таким секретом, такие решетки, что даже хозяин часто забывает, как попасть в собственную квартиру. То есть жизнь меняется. Потому что желание становится все более и более эгоистическим. Поэтому здесь что говорит Дакша? Говорит, я совершил много ягий. То есть я не живу как просто семейный. Ты думаешь, я просто семейный человек? Замкнутый, вот такой вот, ограниченный. Я греховрата. Я дал великие обеты. Я живу в соответствии с ведами. Я дал самый главный яги. Тут перечисляется, что это за яги, там дева яги и прочее. Это великие действия человек совершает. Яги означает, что вы заботитесь обо всех вокруг. Яги означает. Как санкиртана яги мы сейчас совершаем. Санкиртана яги в нашем случае, потому что другие яги очень трудно совершить сейчас. А санкиртана яги легко, потому что денег не нужно. Не нужно даже больших сил. И это процесс радостный, подобен празднику. Петь Хари Кришна, это санкиртана яги. Вы поете имена Бога, все. И танцевать можно, и радоваться можно. Потом едим Кришна Прасад. И так как фестиваль получается. Но это ягья, потому что открыто для всех людей. И должно распространяться. Это сближает людей как бы в одну семью. Бога дает радость, очищение. Это путь. Где Кали, путь санкиртана ягья. Так, мы можем это делать. Но ученые не понимают этот процесс. Спросите ученых, что это такое. Они называют это эффект какого-то. Когда вы поете Хари Кришна, наступает эффект там какого-то ученого. Что только мы не слышали, боже мой. Или гипноз, не знаю, что только мы не слышали. Но они уважают Хари Кришна мантру все больше и больше, тем не менее. Даже институты были, которые исследовали эту мантру. В 1982 году уже исследования проводились о Хари Кришна мантре. Они даже выпустили листовку об этих исследованиях и ее опубликовали. Мы ее распространяли тысячами в то время. в 80-х годах еще. Называлась «Мантра». Да, и там был институт биологических полей, в то время назывался, под возглавил Спиркин, известный академик. Но тот был передовой мистик тогда в Советском Союзе, главный Спиркин, он возглавил. И они брали людей, разных людей, которым давали повторять различные вибрации звука. И одному человеку дали Хари Кришна мантру повторять непрерывно, скажем, в день, там, по часу, это эксперимент, и наблюдения вели. Там были все передовые экстрасенсы, там какие-то у них уже были приборы, которые биологические поля могли измерять, в общем, они подключили все достижения науки. А другому дали какую-то абракадабру, какую-то ерунду повторять, бессмыслицу. Повторял один и другой, но один мантру, другой вот бессмыслицу. И наблюдали месяц. То есть каждый день в течение месяца они наблюдали, что происходит с этими людьми. Результаты были шокирующие просто. Настолько шокирующий, что лабораторию закрыли немедленно. Ее перевели потом на эту, на оборонку, на военную какую-то там. Все, мы потеряли их из виду с тех пор. Если кто-то туда уходит, он уже обратно не возвращается. То есть, ну, был открыт могущество воздействия звука именно. Сейчас они этим пользуются по-другому. Опять же, все эти излучения, это колебания звука. Они до конца еще не открыты. Когда они поймут, что звук связан с миром желания, вот тогда они откроют настоящее могущество звука. Пропад говорит, слушайте о Боге не от атеиста, а от преданного. И этот звук очень могущественный. И опять же, сердце человека должно быть. Все знание передают через сердце человека, никаким другим путем. Не просто информация, не просто колебания звука, языка и какие-то слова и термины. Через сердце. Из сердца в сердце. Вот таким образом. Вот это наука. И так они стали экспериментировать и увидели, что биологическое поле у человека, который повторяет мантру, оно выровнялось буквально сразу же, стало плотным, ровным. Стали синхронно работать его полушария мозга. Вы не найдете человека, который работает синхронно два полушария мозга одновременно. Либо одно превалирует, другое отстает. Всегда. Либо у него интеллект превышает рационально, либо чувство доминирует. Вместе синхронно. Такого не бывает у людей, они всегда имеют какой-то недостаток в этом плане. То есть мантра, она синхронизирует. Сразу оба полушария мозга синхронно работают вместе. И чувство, и разум вместе. Другой момент они обнаружили, это был самый удивительный момент, потому что дыхание, состояние покоя, самое глубокое состояние покоя, это во время глубокого сна, когда потребность в кислороде, в дыхании уменьшается на примерно 8-12%. Считается очень глубокое состояние покоя. По дыханию можно определить, как человек дышит в глубоком сне. Он почти не дышит там, в этом глубоком сне. Когда человек повторяет Хари Кришна мантру, там где-то час-полтора, его потребность в дыхании уменьшается на 20% в бодрствующем состоянии. Он не спит и находится в состоянии покоя в два раза глубже, чем глубокий сон. Это медитация. То, что они открыли. И были еще многие другие, я сейчас не помню. Но тот, кто потерял абракадабру, его через пару дней уже забраковали. Он просто стал тупеть на глазах. И все. С ним не проводили никаких исследований. Просто торможение центров мозга и все. То мантра, она дала этот результат. Это были исследования. Итак, Дакша, он следует всем ведическим предписаниям, он добродетельный, он знает цель жизни, он проводит яги, смотрите. Он праджапати, от него исходят живые существа, он планирует все это. И он всем этим гордится. Вот в чем недостаток все-таки этого материального воздушного сознания. Чем выше вы продвигаетесь в материальном мире, вы на самом деле можете стать великой личностью, но и гордость станет такой же великой. Вот это проблема. А у народа гордости нет. Это простой человек означает. Он видит, вот прекрасные дети Дакши. Пора им в отречение. Он не думает, что там Дакша скажет сейчас. Он думает, вот это большое благо для них. И все, он просто видит истину. Видите, как легко. Вот вы идете петь харинаму по городу. Ну, легко же понять, что хорошее в процессе. Песни, танцы, красивые одежды. Правда же? Что плохого? Ничего плохого. Он скажет, нет. Почему? Не наше. Это ложное эго. Человек себя отождествляет с чем-то материальным, сравнивает и говорит, нет, не наше. Но если ни с чем не отождествляете материально, нет ложного эго, вы скажете, как прекрасно. Они еще и сладости раздают, супер вообще. А какая радость, когда они поют? Здорово. Все это факты. И почему же хорошие вещи люди не принимают? Ложное эго. Мы тоже это будем делать, но по-нашему, по-русскому, не скажу. Но не получается, пока по-русски не получается. Как вы по-русски споете Хари Кришна мантру? Попробуйте. Ничего не получится. Не будет той вибрации. Именно вот Хари Кришна Махаматра, ну вот так должно звучать, никак иначе. И другой вибрации вы не найдете. Нет, нет, не придумаете. Невозможно. Попробуйте. Уже пробовали. Как и только мантры не изобретали. Ни одна не работает, как Хари Кришна. Нет. Поэтому Дакша, хотя он и великая личность, это дает ему право критиковать святых. Таких Нарада Муни. Вот почему возникает этот конфликт. Здесь есть какое-то ложное эго. Мы же тоже с вами, когда наши дети выбирают путь, который мы не пророчили, мы расстраиваемся. Например, когда я поступил в учебное заведение после школы художественное. И перешел порадовать отца, что я поступил, но буду учиться. Я буду художником. Я в детстве там рисовал постоянно. Он любил, когда рисовал, но он не думал, что я буду художником. А тут на самом деле вот поступил. Мне было 16 лет. Я думал, что это моя какая-то новая эра жизни, ну понимаете. Ну все, я стану художником, я поступил, у меня будет образование. Так я понимал тогда. Отец вздохнул печально. Он у меня водитель всю жизнь. Говорит, а я думал, ты пойдешь по моим стопам. Я представляю, что я пошел бы, я был водителем всю жизнь, и сейчас тоже. И он так и не понял, чем я занимаюсь. Он так и думал, он не пошел по моим стопам. Не пошел, нет. Сын называется. Это отождествление называется. И мы иногда печалимся, что дочь не такая, как я хотел, не хотел. И сын не такой, оказывается, как я хотел, не хотел. Это тоже ложное эго. Печалиться слишком не нужно. Просто выполните свой долг и не печалитесь ни о чем. Нужно просто выполнить свой долг правильно. А потом от нас ничего не зависит, на самом деле. От нас зависит только исполнение долга. А какими станут наши потомки, мы не знаем. Мы должны выполнить свой долг. Долг — это дхарма, это Кришна. Кришна знает об этом. Сейчас мы видим, что люди, которые когда-то слышали там харинаму где-то в городе 20 лет назад, сейчас становятся преданными. Случайно, говорит, в Петербурге на Невском услышал харинаму 20 лет назад, плюнул и пошел дальше. А теперь ходит сейчас с ними там же на харинаму и плюет уже в другую сторону. И таких столько примеров, боже мой. Мы думаем, откуда люди приходят к нам в сознание Кришны? Вот так они приходят, сначала плюют в одну сторону, потом в другую сторону. Это сразу трудно понять из-за ложного эго. Погодите, что за бред? Откуда такие взялись? В таких тряпках ходят, в простынях. Ладно, сейчас вы еще прилично выглядите. У вас есть одежда настоящая. Сари вы покупаете и ходите. Но как мы выходили на харинаму? Я просто, знаете, если вам покажу, просто в страхе будете. Как такое возможно было распространить по всему Советскому Союзу? У нас на самом деле были сшитые простыни бязевые. Они торчали, как балерин, пачка балерин, вот так. Он тут чувствует, как это выглядит, он знает. И там голые мужские ноги такие, знаете, в ботинках. Если я расскажу, как это все было, как это распространялось, вы спросите, как это вообще распространилось, это галиматья, в такой форме именно, ужасной форме, непривлекательной. И все же харинама, она, люди смотрели на нас с ног до головы. Что это вообще? Откуда? И они не уходили, они не просто... Они, что-то тут есть, все равно тут что-то есть. Они странные, но слишком странные. Что-то тут, они как-то серьезно что-то дают. Какое-то настроение мощное вокруг них. Хотя одежды, ну, никуда не годятся. Все это было очень удивительно. И мы этим гордились, что мы распространяем сознание Кришны в таком виде. И Тхоте нельзя было одеть сразу, чтобы выйти в город, потому что если вы выходили в Тхоте в город, то вы сразу приходили в милицию, сразу же. Вас сразу вычисляли, конечно же, и сразу вас провожали в милицию. То есть вы не дошли бы до Харинама никак. Поэтому мы выходили в центр города без Тхоте, в брюках, озирались по сторонам, в центре прямо на месте, где мы должны были петь. У памятника Пушкину, допустим, там, этот Пушкинский музей в Петербурге, Невский проспект рядом, и там сквер такой, мы выходили туда. Смотрели, милиции, кажется, нет сегодня. Так, близко. Хорошо, начинаем. Все, команда. Мы оборачивались простынями вот так вокруг, завязывались и снимали брюки. Вокруг сотни людей. Люди как-то от нас сразу отходили, но недалеко. На расстоянии смотрели, что будет дальше. Они брюки снимают, интересно. Потом мы у всех на глазах обматывались, хоть. Никто не уходил, толпа уже собралась. То есть уже было несколько сотен людей плотным кольцом. Уже публика была готова для проповеди. Нам не нужно было звать кого-то. Просто переодевались, брали барабан. И не глядя ни на кого, топая ногами на одном месте. Мы не знали, что такое танцы тогда. Мы думали, медитация. Мы медитировали, топая ногами, это пыль поднималась, знаете, такая вот. И грохот. Мы били в барабан как можно сильнее, в караталы и кричали. Микрофонов не было, и мы просто орали, чтобы озвучить. Поэтому было не пение, а крики какие-то страшные. Вот, удары по барабану, и пыль такая поднималась, знаете, оттуда. И толпа народа. И представьте, это еще собирало больше людей. Потому что пыль, грохот какой-то, крики. И там люди смотрят, что же такое, все на голову лезли просто. Это был Харинама. Вот таким образом. Мы делали это вовремя, это была перестройка, поэтому люди думали, это какая-то перестройка. Мы еще не понимаем, что, но пока нам показывали книги Прабхупады, конечно, это серьезное впечатление произвело на ученых, на культурных людей, они начинали доверять. А, это слышали, это сейчас Махабхараты, а это Бхагавад-гита. Многие знали, многие искали эту книгу. И бывало, что мы сразу же с Харинамой такой идем на Намахату, на новую. Люди приглашали прям с улицы домой. Все. Вот эту вот толпу такую вот странную. Потому что тут были знания. И так, видите, когда ложная гордость отсутствует, вы легко получаете знания, легко передаете знания. Вам не мешают никакие внешние обстоятельства или оценки, самооценки, сравнения и прочее. Они не мешают. Они просто в уме. Препятствий никаких нет. Все люди духовные на самом деле. Это нужно знать. Они забыли, они себя с чем-то отождествляют. Нужно передавать знания. Итак, если мы себя с вами связываем с душой и со сверхдушой, мы станем очень могущественными в плане интеллекта. Не в физическом смысле могущественными. Не милитаристы, нет. В плане интеллекта. Интеллект станет очень могущественным. Огромную силу человек получает интеллектуально, очень тонкий интеллект. Понимать мысли, желания людей, вот что важно. И даже можно понимать, что сверхдуша им сейчас говорит в сердце. Это мистический процесс бхакти-йога. Поэтому Нарада Муни относится к трансценденталистам, а Дакша вот в этот момент он грихаврата, он великая личность, но он себя отождествляет и гордится с этим положением. А Нарада ни с чем себя материально не связывает, в этом разница. Поэтому с точки зрения Дакши Нарада совершает ошибку. Он не учитывает эти обстоятельства, культуры и другие вещи. Отношения материальные. Мы же проповедуем, скажем, молодым людям. Они приходят домой, а родители недовольны же. Они же тоже критикуют нас. Такая ситуация получается. И Прабхупада сказал, что наше движение, оно все проклято материалистами. Поэтому со времен Дакши еще. Как это выражается? Прабхупада сказал, говорит, я уже пожилой человек. На мне лежит проклятие. Что я проповедовал молодым людям, их родители прокляли меня. Они же приняли отречение. Они приняли сознание Кришны. Родители прокляли меня. Поэтому я не могу остановиться ненадолго в силу проклятия. Я путешествую, у меня нет пристанища в результате этого проклятия. Но я уже старый. Мне нужно остаться на каком-то одном месте и писать книги. Потом я проклятие передам вам, дорогие ученики. И теперь вы будете путешествовать и распространять сознание Кришны. Вот такая парампара у нас. В Кали-югу все люди прокляты. Семейная жизнь обречена на провал, написано в Кали-югу. Единственное проклятие, которое как благословение, это предаться Кришне. Здесь не будет прибежища в материальном мире, его тут и нет. Но это никого не беспокоит. Можете пользоваться всем миром, как домом. Это мир Бога. Но никакого чувства собственности у вас не будет произвлекать. Полная свобода. Это проклятие благословения, конечно же. Если говорить с духовной точки зрения, это большое благословение. Харе Кришна. Несколько вопросов.
Как научиться, как развить вкус к служению преданным? Какие-то секреты могут
быть? Есть одно условие, когда вы служите преданным. Делать это так, чтобы они не замечали, что вы служите. Это получается очень интересный такой, знаете, процесс. Вы служите, но это подпольное служение. У вас же в Перми подпольное все делается. Подпольное наставничество вы же как-то установили. Теперь подпольное служение. Поскольку мы не хотим служить, мы скрываем это. Мы служим, но мы не говорим, мы скрываем, делаем так, чтобы никто не замечал. Это нормально, это разум.
Вот что мне делать, чтобы возобновить опять такие же отношения?
Даже... Такие же не будут отношения. Нет. Нет. Например, коза ворвалась в огород. Ага. И капусты больше у вас нет. Все. Вы говорите, слушай, я тебе доверял. Она говорит, прости, не удержалась. Ну, прости, природа, я прошу прощения, все, кланяюсь тебе. Говорит, ладно, прощаю. И снова открываете огород. Тогда что-то не сказалось с вашим разумом. Вы прощаете, но учитываете природу. Теперь природу вы понимаете человека, так? Вы простили, но теперь понимаете его природу. Теперь нужно, знаете, как общаться, не нужно дальше. Иначе снова будет то же самое. Она снова не удержится. Когда нет никого, и огород открыт, боже мой, это невозможно доказать. Она снова пойдет туда, и снова нет капусты. Она снова раскается в очередной раз. Прости, но это последний раз точно было. Ну как можно доверять козе, скажите? То есть в каком-то смысле мы не должны доверять материальной природе человека. Духовно мы доверяем друг другу. Материально мы должны иметь разум. Разум. В какой степени кому доверять, в каких делах? Не наивно так, что мы просто доверяем во всех отношениях. Мы не доверяем, скажем, ребенку большие деньги, верно же? Это разум. Также, если есть какие-то недостатки в виде, человек, скажем, опаздывает постоянно, или безответственный в каких-то, да не поручайте ему ответственных дел. Тут не должно быть такого слепого доверия. То есть любовь и доверие поймите правильно. Вот есть недостатки, полный комплект недостатков, но все же мы доверяем, верим, что он очистится. Вот это имеется в виду. То есть приходит на программы, все же принимаем этого человека и помогаем ему, чтобы надеяться, что он будет очищаться, становится лучше. В этом смысле слова. Не так, что коза пришла, говорит, доверяйте огород, пожалуйста, следи. Нет, не так.
А если ученик хочет стать таким же, как гуру, зависть и второй вопрос, можно ли планировать?
Это либо зависть, либо любовь. Если вы кого-то любите, вы тоже как бы хотите стать таким же. Если завидуете, так же будет. Но уже в другом качестве нужно. Это может быть любовь. Хочет стать таким же, как Гуру. Как различить? Скорее всего, смешанное. А что это различие? Скорее всего, у нас смешанное есть чувство. Есть элементы зависти, но и также мы очень любим Гуру. Гуру учитель. Если человек ходит на все все программы, то есть если он активен в духовной практике, то, наверное, будет. Так мы определяем, практически это определяем. Главное, чтобы процесс продолжался. Если человек под душем, мы говорим, он чист. Мы не говорим, что он грязный, если он под душем. Неважно, на какой стадии он еще очищается, но если он под душем, в процессе, мы говорим, чист. Можно ли планировать духовную жизнь? Я знал нескольких преданных, которые планировали духовную жизнь и получили то, что желали. Например, это двое саньяси. Один живет в Прибалтике. Это один из самых старых преданных. Его звали раньше Пундарика Виденитхи. Сейчас он Шанта Махарадж, ну еще какой-то. Да, да. Бхакти Шранджа. Бхакти Шаран Шанта Махарадж, да, сейчас он получил саньяс. Я сколько его помню, вот еще с 80-х годов он говорил, что нужно принять саньяс. Ну, тогда думал, он планировал это в своей жизни. Он получил саньяс. То же самое сейчас на днях получил саньяс Нитай Читания Прабу, Нитай Читания Госвами Махарадж сейчас. Тоже самое, он всегда думал об этой чине. Планировал это, получил саньяс. Значит, что-то можно планировать. Можно планировать проповедь. Свою проповедь. Можно планировать.
Стратегия называется.
Да, то есть какие-то желания есть у вас в духовной жизни? Есть же желания? Но они должны исполниться, иначе они будут напрасными. Как к плодам не привязываться? А нужно продолжать служение, расширять его. Энтузиазм вкладывать. Если вы проповедуете как бы всегда людям новым регулярно, вы не разовьете большую гордость. Материалисты, они не будут к вам относиться с почтением никогда. Это преданный скажет, о, он уже старый преданный, там Хари Кришна, он там все знает, он нас наставляет. Они прощают, он какие-то ошибки даже не замечают. Так настроено благоприятно между преданными. Но когда мы идем про это материалистам, они по-другому настроены. Они чуть не недостатки. О, нашли. Они очень искусны в этом. А они вам все скажут, всю правду. Там вы не сможете слишком возгордиться. Нужно ли преданному грехастке исполнять свои обязанности семейные? Интересный вопрос. Как ему сказать, что не нужно? Я тогда подорву авторитет Писания. Грехастка это означает исполняющий обязанность грехастки. Как представьте, жена это человек, но обязанности не исполняет. И все? Служить гуру нужно в соответствии с ашрамом и варной. Служить Кришне нужно в соответствии с Варной и Ашрамом то же самое. А как он будет служить еще Гуру Кришне? Либо, если он не хочет исполнить обязанности непосредственно по дому, то есть он просто погружен, скажем, в проповедь, он должен через благословение своей супруги. Не забывать получать благословение. Так же, как жена иногда хочет получить посвящение, а муж, он не стремится так к духовной жизни. И она должна получить его благословение все равно. На то, что получить посвящение. Таков этикет отношений. Не то, что есть я и есть гуру, этого достаточно. Можно больше ни с кем не общаться и не спрашивать ничего, и все достаточно. Нет. Мы поддерживаем еще этикет с окружением вайшнавским. Мы же вайшнавы. Так что не забывайте друг друга. Не делайте так, что преданные чувствуют себя ненужными друг другу, брошенными друг другом, безразличными, забытыми. Это не 18 тысяч лет. Но это означает, что сердце окаменело, и практика, она только как аскеза, она ужесточает сердце. От аскезы сердце может стать твердым, как камень. Это сила, конечно, но где же бхакти? Сердце при этом мягкое должно быть.
По поводу вот, когда Господь Читанин говорил, Харидастакуру, что есть преданные, которые занимаются различным положением, но они не проповедуют, то есть они не могут помочь другим также занимать такое положение. Есть другие, которые не имеют различных. Сейчас тоже приходится с этим сталкиваться, что для сасаны как бы садится человек, а то, о чем он говорит, сердце вообще не отвечает. Есть ли смысл слушать этого человека или просто попеть Харе Кришна и уйти? Я просто хочу разобраться.
Нет, так все разрушится, будьте внимательны. Так никто не захочет садиться на асану. У каждого есть несовершенства какие-то. Мы слушаем не просто человека, мы слушаем Бхагавата. Такова традиция. На этого артиста я пойду, а на этого артиста не пойду. То есть это другой вопрос. Там шоу. Там личное человек качество хочет демонстрировать, личные способности. Здесь не только личные способности, тут Бхагавата нужен. А иначе вы не будете слушать никого. У вас не будет класса Бхагавата. Если вы будете критиковать просто те, кто ведет классы, они откажутся. Они не захотят больше давать классы. Они не захотят иметь несколько близких людей, которые, ну, помогают им вместе, чтобы сотрудничать. Они не захотят иметь дело с обществом, где их постоянно критикуют, обсуждают. Наше дело следовать процессу. Но всегда же мы еще не имеем качеств достаточно, мы должны следовать процессу. Вот наша практика. Не требуйте от всех одинаковых качеств. Для того, чтобы дать класс Бхагаватам вдохновляющий, нужна еще и атмосфера соответствующая. Если я буду сидеть и смотреть, что, скажем, часть людей здесь сидящих завидуют мне, как же лекция будет складываться? Простите, это будет невозможно. И все подумают, да, он ничего не знает толком. Но нет желания даже раскрываться и обсуждать тему. Очень важна атмосфера. В другой среде, когда хорошая атмосфера, раскрывается то, что даже сам лектор не знает. Вот почему нужно общество преданных независливых. Думаю, сидеть и слушать, в процессе находиться, стараться обсуждать эти темы. Не превращай это все в политику и управление. Нас интересует духовная жизнь. Все. На классе Бхагаватам больше ничего. Просто нужно прочитать стих Бхагаватам, комментарии, и вот в этой теме обсудить.
Да.
Все.
А я имею в виду, что если человек он говорит, а она не связывается с ней с темой, не вообще есть.
Может быть, он сбит с толку в это время, может быть, он не очень еще квалифицирован, может быть, он под впечатлением каких-то событий, ятры находится сам, ум его возбужден. Все это можно простить, тем склонением. Еще неустойчивый ум просто у человека. Некоторые вообще, когда садятся, они в состоянии аффекта находятся уже. Когда садятся перед всеми, уже они не знают, что говорить надо и что скажут. Это можно понять. Нужен большой опыт, чтобы стать проповедником. Умиротворенным проповедником. Это опыт нужен. А как им получил опыт? Вот так, садитесь, обсуждаете, читаете. Когда, наконец, мы умиротворимся, у нас появится вкус к этому. Так, наше время истекло. Мы должны уже сейчас ехать. Во сколько там начинается программа?
Через полчаса
начинается следующая программа. Ага. Шрила Прабхупада ки джай.
Джай.